Глава 4. Вечер 24 августа 1572 года. Если читатель помнит, в предшествующей главе упоминался дворянин по имени Ламоль, которого поджидал король Наваррский. Как и предсказывал адмирал, этот дворянин к концу дня 24 августа 1572 года въезжал в Париж от городских ворот Сен-Марсель, и, довольно презрительно посматривая на живописные вывески гостиниц, в большом количестве стоявших и с правой, и с левой стороны, направил взымленную лошадь к центру города, где пересек площадь Мобера, проехал Малый мост, мост собора Богоматери, затем по набережной и, наконец, остановился в начале переулка Бресек, переименованного позднее в улицу Арбрсек. Это название мы и сохраним ради удобства нашего читателя. Название «Арбрсек» — сухое дерево, видимо, понравилось Ламолю, и он въехал в эту улицу, где привлекла его внимание великолепная жестяная вывеска, которая, скрипя, раскачивалась на кронштейне и позванивала своими колокольчиками. Ламоль остановился перед ней и прочел название «Путеводная звезда», написанное как девиз под изображением, самым заманчивым для проголодавшегося путешественника. В темном небе жарится на огне цыпленок, а человек в красном плаще взывает к этой новоявленной звезде, воздевая свои руки вместе с кошельком. «Вот эта гостиница хорошо рекламирует себя», — подумал дворянин. «А ее хозяин, наверное, ловкий парень, к тому же я слыхал, что улица Арбрсек в квартале Лувра, и если только само заведение соответствует вывеске, то я устроюсь здесь отлично». Пока новоприбывший произносил этот монолог, с другого конца переулка, то есть от улицы Сент-Оноре, подъехал другой всадник и тоже остановился, прельщенный вывеской. «Путеводная звезда». Всадник, уже знакомый нам хотя бы лишь по имени, сидел на белой лошади испанской породы и был одет в черный калет с пуговицами из черного агата. Кроме калета, на нем были темно-лиловый плащ, черные кожаные сапоги, шпага с чеканным стальным эфесом и парный к ней кинжал. Если мы от костюма перейдем теперь к лицу, то увидим человека лет 24-25, сильно загорелого, с голубыми глазами, тонкими усиками, с ослепительно-белыми зубами, которые, казалось, озаряли его лицо, когда он улыбался, обычно мягкой, грустной улыбкой. И, наконец, с безупречно очерненным изящным ртом. Второй путешественник являл собой полную противоположность первому. Из-под шляпы с загнутыми вверх полями выбивались волнистые густые белокурые рыжего оттенка волосы и глядели серые глаза, сверкавшие при малейшем недовольстве таким ослепительным огнем, что начинали казаться черными. Невольно обращали на себя внимание розоватый оттенок кожи, тонкие губы, темно-рыжие усы и замечательные зубы. Высокий и плечистый, он представлял собой тип красавца в обыденном значении этого понятия. И за то время, пока он ездил по Парижу, оглядывая все окна под тем предлогом, что ищет вывеску, многие дамы засматривались на него. Что же касается мужчин, то они, возможно, были бы не прочь высмеять и чересчур узкий плащ, и узкие штаны, и какой-то допотопной формы сапоги. Но смех переходил в любезное пожелание «Да хранит вас Бог». Сейчас же, как только замечали, что лицо незнакомца имело способность в одну минуту принимать десяток различных выражений, кроме одного — выражения доброжелательности, обычно свойственного смущенному провинциалу. Он первый и начал разговор, обратившись к другому дворянину, занятому внешним осмотром гостиницы «Путеводная звезда». «Дьявольщина! Скажите, мсье!» — произнес он с ужасным горским выговором, который сразу выдает уроженца Пьемонта среди сотни других пришельцев. «Отсюда недалеко до Лувра. Во всяком случае, наши вкусы как будто сходятся. Это очень лестно для моей особы». «Месье», — произнес другой с провансальским выговором, не уступавшим по типичности пьемонтскому акценту первого собеседника. «Мне кажется, что эта гостиница действительно находится недалеко от Лувра. Тем не менее, я еще не вполне уверен, буду ли я иметь удовольствие присоединиться к вашему намерению. Я пока раздумываю». «Так вы еще не решили? А вид у гостиницы заманчивый. Но, может быть, я соблазнился тем, что увидал здесь вас? Все-таки согласитесь, что вывеска красива. Это так. Но она-то и возбуждает мои сомнения относительно действительного содержания. Меня предупреждали, что в Париже множество плутов, и что здесь так же ловко обманывают вывесками, как и другими способами».
«Дьявольщина!
Плутовство меня не смущает», — возразил пьемонтец. «Если хозяин подаст мне курицу, изжаренную хуже, чем та, на вывеске, я его самого посажу на вертель и буду вертеть, пока он не прожарится. Итак, месье, войдем». «Вы меня убедили», — смеясь ответил провансалец. «Прошу, месье, входите первым». «Нет, месье, клянусь душой, этого не будет. Я только ваш покорный слуга, граф Анибал де Коконнас. А я граф Жозеф Гассиант Бонифас Лерак де Ламоль, к вашим услугам. В таком случае возьмем друг друга за руки и войдем вместе». Во исполнение этого примиряющего предложения оба молодых человека спешились, передали лошадей конюху, поправили шпаги и, взявшись за руки, пошли к двери гостиницы, где на пороге стоял ее хозяин. Но вопреки обыкновению людей этой породы, почтенный собственник, видимо, не обратил на них внимания, а весь ушел в какие-то переговоры с желтым сухим верзилой, которого окутывал широкий плащ буро-коричневого цвета, как сову перья. Оба дворянина подошли к хозяину гостиницы и его собеседнику в буро-коричневом плаще уже так близко, что, как и нас, рассерженный их невнимательностью к себе и своему спутнику, дернул хозяина за рукав. Последний сразу очнулся и отпустил своего собеседника, сказав ему: «До свидания, приходите поскорее и непременно осведомляйте меня о том, что происходит».
«Эй, старый плут», — сказал Коконнас, — «вы что же, не видите, что к вам пришли по делу?»
«Ах, простите, господа», — ответил хозяин, — «я не заметил вас».
«Дьявольщина!
Нас надо замечать! А теперь, когда вы нас заметили, то будьте любезны обращаться к нам не просто месье, а граф». Ламоль стоял сзади, предоставив вести переговоры Коконнасу, благо тот принял все дело на себя. Однако по нахмуренным бровям Ламоля было ясно, что он в любую минуту готов прийти на помощь, когда наступит время действовать. «Ладно, так что же вам угодно, граф?» — совершенно спокойно спросил хозяин. «Хорошо. Не правда ли, так будет лучше?» — спросил Коконнас, оборачиваясь к Ламолю, на что последний утвердительно кивнул головой. «Мы, граф и я, основываясь на вашей вывеске, желаем иметь ужин и ночлег в вашей гостинице». «Господа, я очень огорчен», — ответил хозяин, — «но у меня свободна только одна комната, а это вам не подойдет».
«Ну и тем лучше», — сказал Ламоль, — «остановимся в другом месте».
«Нет-нет», — возразил Коконнас, — «я останусь здесь, у меня лошадь измучена, раз вы не хотите, я беру комнату один». «А, это меняет дело», — ответил хозяин с тем же нахальным равнодушием. «Если вы один, так я вас вовсе не пущу».
«Дьявольщина!
Вот так забавная скотина! Только что сказал, что двое — слишком много, а теперь один оказывается, что один — слишком мало. Так ты не хочешь, плут, принять нас?»
«По совести, господа, раз уже вы заговорили таким тоном, я вам отвечу откровенно».
«Отвечай, но только поскорей!»
«Ладно. Так уж лучше не надо мне чести иметь вас постояльцами».
«Почему?» — спросил Коконнас, бледнее от негодования.
«А потому что у вас нет лакеев. Значит, господская комната будет занята, а две лакейские будут пустовать. Ежели я отдам вам комнату господскую, то не сдам двух других».
«Месье Ламоль», — сказал Коконнас, оборачиваясь, — «не думается ли вам, что придется поколотить этого прохвоста?»
«Это можно», — ответил Ламоль, приготовляясь вместе со своим спутником отхлестать хозяина плетью. Но, несмотря на готовность обоих, видимо, очень решительных дворян перейти от слов к делу, что не предвещало ничего хорошего трактирщику, он нисколько не смутился и только отступил на один шаг к двери.
«Сейчас, видать, что из провинции», — сердито проворчал он. «В Париже прошла мода бить хозяев, которые не хотят сдавать у себя комнат. Теперь бьют вельмож, а не горожан. А ежели вы будете на меня орать, я кликну соседей, но тогда уж и сколотят вас, что вовсе не почетно для дворян».
«Дьявольщина! Он еще издевается над нами!» — крикнул Коконас вне себя. «Грегуар, подай мне аркебузу!» — приказал хозяин своему слуге таким же тоном, как будто говорил «подай господам стул». «Клянусь кишками папы!» — зарычал Коконас, обнажая шпагу. «Да разгорячитесь же, месье Ламоль!» «Не надо! Не стоит! Пока мы будем горячиться, остынет ужин!» «Вы так думаете?» — воскликнул Коконас. «Я думаю, что хозяин путеводной звезды прав, но не умеет принимать гостей, особенно дворян. Вместо того, чтобы грубо говорить нам «господа, мне вас не надо», лучше было бы сказать нам вежливо «пожалуйте, господа», а в счете поставить за господскую комнату столько-то, за лакейскую столько-то, учитывая, что если у нас нет сейчас лакеев, мы их найдем». И с этими словами Ламоль тихонько отстранил хозяина, уже протянувшего руку к принесенной аркебузе. Пропустил Коконаса в дом, а вслед за ним вошел и сам. «Ну ладно», — сказал Коконас. «А все-таки очень досадно вкладывать шпагу в ножны, не убедившись, что она колет не хуже, чем вертела у этого парня». «Уж потерпите, дорогой спутник», — ответил Ламоль. «Теперь все гостиницы переполнены дворянами, съехавшимися в Париж на брачные торжества и для предстоящей войны во Фландрии. Поэтому нам не найти другой квартиры. А кроме того, возможно, что в Париже так принято встречать приезжих». «Дьявольщина! Ну и терпение у вас!» — пробурчал Коконас, яростно закручивая рыжий ус и сверкая глазами на хозяина. «Но берегитесь, мошенник. Если у тебя готовят скверно, постели жесткие, вино выдержано менее 3 лет в бутылках и слуга неизворотлив, как тростник. Ля-ля-ля, мой милый дворянин, успокойтесь. Вы будете здесь, как у Христа за пазухой», — прервал его хозяин, оттачивая кухонный нож на оселке. Затем пробормотал, качая головой. «Это гугенот. Все отступники совершенно обнаглели после свадьбы ихнего биарнца с мадемуазель Марго». И, помолчав, добавил с такой усмешкой, что оба постояльца, наверное, вздрогнули бы, если бы видели ее. «Ну-ну, забавно, что мне попались гугеноты. И как раз... Эй, будем мы ужинать, наконец?» — резко спросил Коконас, прерывая рассуждение хозяина с самим собой. «Как будет вам угодно», — ответил хозяин, сразу смягчившись, вероятно, под влиянием мысли, пришедшей ему в голову. «Нам так угодно. Да поскорее», — ответил Коконас. Затем, обернувшись к Ламолю, сказал: «Вот что, граф, пока приготовляют комнату, скажите, как, по вашему мнению, Париж — веселый город?» «По правде говоря, нет», — ответил Ламоль. «У меня осталось такое впечатление, что у всех встречных или встревоженные, или отталкивающие лица. Может быть, это от того, что парижане боятся грозы? Видите, какое мрачное небо, и чувствуете, какая тяжесть в воздухе. Скажите, граф, вы ведь стремитесь в Лувр?» «Да, и вы тоже, месье Коконас, как мне кажется». «Ну что ж, давайте устремимся вместе. Пожалуй, немного поздно выходить на улицу». «Поздно или нет, а придется выйти. Мне даны точные приказания как можно скорее доехать до Парижа и тотчас по прибытии снестись с герцогом Гизом». При имени герцога Гиза хозяин насторожился и подошел ближе. «Мне сдается, что этот бездельник подслушивает нас», — сказал Коконас, который, как все пьемонцы, был злопамятен и не мог простить хозяину путеводной звезды малопочтительный прием, оказанный обоим путешественникам. «Да, я прислушиваюсь, господа», — ответил трактирщик, прикасаясь рукою к своему колпаку на голове, — «но только чтобы услужить вам. Я услыхал разговор про герцога Гиза и тотчас подошел. Чем, господа дворяне, могу быть вам полезен?»
«Ха-ха! Как видно, это имя обладает волшебной силой, судя по тому, что из нахала ты стал подлизой. Дьявольщина! Мэтр! Мэтр... Как тебя там?»
«Мэтр Ла... Юрьер», — ответил хозяин, кланяясь.
«Отлично! Мэтр Ла Юрьер. Значит, у герцога Гиза такая тяжелая рука, что может сделать вежливым даже тебя. Уж не думаешь ли ты, что моя легче?»
«Нет, граф, но ваша короче», — возразил хозяин. «А кроме того», — добавил он, — «должен вам сказать, что для нас, парижан, великий Генрих — кумир».
«Какой Генрих?» — спросил Ламоль.
«Мне думается, есть только один», — ответил Ла Юрьер.
«Прости, милейший, есть и другой.
Тот, о котором предлагаю вам не говорить плохо, а именно Генрих Наваррский, помимо Генриха Конде, человека тоже весьма достойного. «Этих я не знаю», — ответил хозяин. «Зато их знаю я», — сказал Ламоль. «А так как я направлен к королю Генриху Наваррскому, то и предлагаю не отзываться о нем плохо в моем присутствии». Хозяин вместо ответа только прикоснулся к своему колпаку и продолжал смотреть нежным взглядом на Коканаса. «Стало быть, месье будет разговаривать с великим герцогом Гизом. Какой счастливец вы, месье! Вы приехали, конечно, ради...»
«Ради чего?» — спросил Коканас.
«Ради праздника», — ответил хозяин с особенной усмешкой.
«Вернее, ради праздников, поскольку мне говорили, что Париж захлебывается во всяких празднествах, только и слышно о пирах, балах и каруселях. Ведь в Париже много веселятся, а?»
«Не очень, месье, по крайней мере, до сегодняшнего дня», — ответил хозяин. «Но я надеюсь, что скоро все повеселятся».
«Все-таки свадьба его величества короля Наваррского привлекла в Париж много народа», — заметил Ламоль.
«Много гугенотов. Это верно, месье», — резко ответил Ла Юрьер. Но, спохватившись, добавил. «Ах, простите, может быть, господа тоже протестанты?»
«Это я-то протестант?» — воскликнул Коканас. «Еще чего! Я такой же католик, как наш святой отец-папа!»
Ла Юрьер повернулся в сторону Ламоля, как бы спрашивая и его. Но Ламоль или не понял его взгляда, или не счел нужным ответить прямо, а спросил сам.
«Если вы, мэтр Ла Юрьер, не знаете его величества короля Наваррского, то, может быть, знаете адмирала? Я слышал, что адмирал пользуется благоволением двора, а так как я ему рекомендован, я бы хотел знать, где он живет, если его адрес не раздерет вам рот.
Он жил на улице Бетизи». «Отсюда вправо», — ответил хозяин с тайным удовольствием, невольно отразившимся и на его лице.
«То есть как жил?» — спросил Ламоль. «Значит, он переехал?»
«Возможно, на тот свет».
«Что значит, адмирал переехал на тот свет?» — воскликнули разом оба дворянина.
«Как, мсье де Коканас?» — продолжал хозяин с хитрой усмешкой. «Вы сторонник Гиза, а не знаете?»
«Чего?»
«До того, что третьего дня, когда адмирал шел по площади Сен-Жермен-Ле-Озеруа, мимо дома каноника Пьера Пиля, в него выстрелили из аркебузы».
«И он убит?» — спросил Ламоль.
«Нет, ему только перебило руку и оторвало два пальца, но есть надежда, что пуля была отравлена».
«Как есть надежда, негодяй?» — воскликнул Ламоль.
«Я хотел сказать, есть слух. Не будем ссориться из-за какого-нибудь слова. Я просто оговорился».
И мэтр Ла Юрьер, повернувшись спиной к Ламолю, многозначительно подмигнул к Коканасу и явно издевательски высунул язык. «И это правда?» — радостно спросил Коканас.
«Правда?» — тихо спросил Ламоль, убитый горестным известием.
«Все так, как я имел честь сказать вам», — ответил хозяин. «В таком случае я немедленно отправляюсь в Лувр. Найду я там короля Генриха».
«Вероятно, он там живет».
«Я тоже пойду в Лувр. А найду я там герцога Гиза».
«Возможно».
«Он только что туда проехал, и с ним 200 дворян».
«Ну что ж, идем, месье Коканас», — предложил Ламоль.
«Иду за вами», — ответил Коканас.
«А ваш ужин, господа дворяне?» — спросил мэтр Ла Юрьер.
«Ах да», — вспомнил Ламоль. «Впрочем, я, может быть, поужинаю у короля Наваррского».
«А я у герцога Гиза», — сказал Коканас.
«А я», — сказал хозяин, проводив глазами своих дворян, шагавших по дороге к Лувру, «почищу мою каску, вставлю новый фитиль в аркебузу и наточу свой протазан. Мало ли что случится».